С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе Госдума России рассматривает целый ряд важных законопроектов, решая судьбу Конституционного суда и горного бизнеса, турфирм и политических партий, финансируемых из-за рубежа. Сегодня день сотрудников органов госбезопасности. Николай Патрушев подвел итоги работы российских спецслужб в 2006 году. Международная политика, ситуация на Ближнем Востоке и переговоры с Северной Кореей и США. А также репортажи на другие темы, экономика, новости, науки, спорта и многое другое в нашей программе. Сегодня Государственная Дума России проводит одно из самых важных заседаний в уходящем году, рассматривая во втором и третьем чтениях целый ряд законопроектов, вокруг которых развернулась широкая общественная дискуссия. В первую очередь это поправки в закон о Конституционном суде России, об игорном и туристическом бизнесе, о политических партиях. Сейчас на прямой связи с нашей студией из здания Нижней палаты парламента корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие законопроекты к этому часу депутаты уже успели принять в окончательном третьем чтении? По каким вопросам еще предстоит проголосовать и внесены ли какие-то важные изменения в рассматриваемые законопроекты?
Да, именно об изменениях и стоит говорить, если рассказывать о уже принятых законопроектах. Как вы уже сказали, приняты поправки в Конституционный закон о Конституционном суде, и последние надежды конституционных судей на то, что они смогут еще оставаться в Москве или периодически наведываться в столицу для того, чтобы проводить в Москве свои заседания, окончательно развеяны. Дело в том, что во время обсуждения этого закона, который уже принят Государственной Думой в третьем чтении, и почти 360 депутатов проголосовали за этот закон, более чем две трети. Так вот, изменения состоялись в нем такие. Его вернули во второе чтение для того, чтобы поменять возможность, которая во втором чтении была допущена для конституционных судей, проводить заседания вне места постоянного пребывания. Теперь, говорится в законе, заседания Конституционного суда могут проходиться только по месту постоянного пребывания, а им, этим местом постоянного пребывания, утвержден именно Санкт-Петербург. Ну и говорится, что дата переезда Конституционного суда в Петербург установится президентом. Эта норма принята в целях сохранения непрерывности конституционного правосудия, как говорится. Ну и действительно еще один закон в третьем чтении, в нем как раз ничего не изменилось. Это закон о создании игорных зон. Я напомню, что этих игорных зон должно быть создано 4 до 1 июля 2007 года. Это Калининградская область, Республика Алтай, Приморский край и граница Ростовской области и Краснодарского края. Большому бизнесу в игорном деле разрешено быть или медленно перемещаться в эти игорные зоны до 1 июля 2009 года. Малому игорному бизнесу, видимо, придется попрощаться со своим занятием, потому что теперь огромный должен быть капитал для того, чтобы гарантировать более-менее стабильность этого бизнеса – 600 миллионов рублей. Марк?
Спасибо, Данила. На прямой связи со студией «Радио Свобода» из Госдумы России был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. На одном из законопроектов, о которых мы только что говорили, я остановлюсь подробнее. Речь идет о поправках в закон о туристическом бизнесе. Эти поправки, предусматривающие ужесточение ответственности турфирм перед клиентами, уже вызвали протесты средних и мелких компаний. Они опасаются, что их принятие приведет к монополизации рынка. Самое интересное, что некоторые туроператоры предсказывают в качестве одного из последствий упадок и без того не очень развитого в России въездного туризма. О том, что говорят о новом законе за Уралом, куда зачастую и направляются приезжающие в Россию иностранные туристы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Сегодня не более 10 уральских туристических фирм сами занимаются организацией отдыха и путешествий в отдельные страны. Зато несколько десятков торгуют путевками как агенты туроператоров федерального масштаба. Еще 2-3 года назад местные операторы держали региональный рынок. Первыми не выдержали конкуренции с московскими и петербургскими гигантами региональные туроператоры на популярных направлениях Египет, Турция, Испания, Италия, Кипр. Методом завоевания регионального клиента был демпинг. Буквально в следующий сезон цены поднялись выше прежнего, но ничего поделать уже было нельзя. Новые поправки в закон о туристической деятельности будут очередным ударом по региональным туроператорам. Это связано с финансовыми гарантиями, которые должна будет предоставлять турфирма, объясняет президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев.
10 миллионов рублей – это слишком большая сумма для региональных компаний. Если говорить о въездном туризме, то сумма значительно меньше, но тем не менее и этих денег у тех компаний, которые занимаются въездным туризмом, их тоже нет для того, чтобы вложить как финансовую гарантию. Если говорить о пессимистическом прогнозе, произойдет монополизация рынка.
Очень многие руководители екатеринбургских турфирм воздерживаются от публичных комментариев, но не сдерживаются в частной беседе, называя законопроект лоббистским, нелепым или даже просто дурацким. Начальник юридического отдела туристической фирмы «Фонд мира» Елена Волчатникова – единственная из моих собеседников, кто произнесла, что закон нужен, но все же не такой, каким она его видела в проекте.
Хотелось, конечно, кроме гарантий для туристов, увидеть гарантии туроператора, чтобы этот закон осветил весь ход сотрудничества между туристом и компанией, агентом и оператором, и агентом и туристом от момента заключения договора до момента возвращения из тура.
Уральская ассоциация туристического бизнеса потратила много сил, чтобы довести до законодателей мнение представителей этого бизнеса из регионов, вспоминает президент ассоциации Сергей Брулев.
Мы обращались к агентству по туризму, сотрудничали с Союзом туриндустрии, писали письма губернатору. На базе нашей ассоциации проводилась встреча с нашими коллегами из Перми, Тюмени, Челябинска. Результатом этого обсуждения было коллективное письмо, которое мы в несколько инстанций прописали в Москве. Все наши действия не привели к тому результату, который мы ждали.
Региональные туроператоры найдут способ выжить, но работа на выживание не дает возможности людям работать творчески, прогнозирует президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев. Труднее будет удовлетворять запросы клиентов в культурном, спортивном, событийном, экстремальном туризме. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершение темы «Мнение простых людей на улицах». Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева спросила московских прохожих, доверяют ли они туристическим фирмам.
Смотря каким. Они все разные. Ну, во-первых, регулярно публикуются рейтинги, и компании большие по объему, и там, ну, присутствующие на рынке, я думаю, могут вызывать доверие. Если вы имеете в виду вопрос об обязательных гарантиях денежных, наверное, это бы не помешало. Я так думаю. Но у меня, например, случаев неприятных с туристическим фирмам не было, но я все время обращалась к крупной компании.
Пока таких не было прецедентов, чтобы они подводили лично у нашего семейства.
В последнее время я не пользовалась услугами туристических фирм, поэтому я не могу сказать, доверяю или не доверяю. Но от своих знакомых я слышу, что бывают какие-то накладки. Например, не могли уехать вовремя. Вот обращаться, конечно, турфирмы, надо узнать, какие бывают возможности, а потом уже делать расклад для себя.
Не знаю, просто не пользуюсь. У меня есть знакомые, которые рекомендуют. Этим я доверяю. А я не пойду в первый попавшийся.
Я очень редко езжу. И я слышала только хорошее. Но я вот один раз ездил, но у меня вопросов как бы не было.
Доверяете ли вы туристическим фирмам? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Москвы корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении закон об игорном бизнесе. Сегодня день сотрудников органов госбезопасности. Накануне Николай Патрушев подвел итоги работы российских спецслужб в 2006 году. В секторе Газа в результате перестрелок между представителями группировок «Фатх» и «Хамас» новые жертвы, несмотря на перемирие, заключенное накануне. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по средам, слушайте на волнах «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Самое интересное – в поисках Бога, психологическая теория религии, анализ транса, гость американского часа – нейропсихолог Эндрю Ньюберг. В памяти литературоведа Александра Сумеркина, фильм о Роберте Кеннеди, биография Джеймса Бонда и традиционная музыкальная рубрика Соломона Волкова и также другие темы. Еще раз напомню, американский час «Поверх барьеров» сегодня в эфире «Радио Свобода» в 14 часов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Сегодня в России профессиональный праздник сотрудников госбезопасности, и внимание центральных газет сосредоточено на деятельности российских спецслужб. Накануне, во вторник, по уже сложившейся традиции, директор ФСБ Николай Патрушев отчитался перед руководителями российских СМИ и рассказал о работе его подчиненных в прошедшем году. О том, что пишут об этом журналисты центральных газет, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
К профессиональному празднику сотрудники ФСБ подошли с чувством выполненного долга, отмечает газета «Ведомости» в редакционном комментарии, озаглавленном «Враг не спит». По сравнению с предыдущими годами налицо стабильный рост числа шпионов. О том, что внешнеполитические аспекты работы ФСБ все более востребованы, говорит и то, что во вчерашнем общении с журналистами Николай Патрушев долго и подробно рассказывал о шпионах и меньше внимания, чем в прошлые годы, уделил борьбе с терроризмом внутри страны. Издание предполагает, может быть, действительно быстрый рост экономики и уровня жизни, стабильная политическая ситуация в России, не по нутру кое-кому на Западе, отсюда и рост числа шпионов? По словам Николая Патрушева, при этом методы работы иностранных бойцов невидимого фронта качественно изменились. Теперь они не только работают под прикрытием посольств, но все больше и больше прибегают к помощи международных фондов и неправительственных организаций. Осуществляют, как выразился Патрушев, сбор информации с легальных позиций. В качестве примера он привел деятельность датского совета по беженцам, работающего на Северном Кавказе с середины 90-х годов. Независимая газета цитирует следующее высказывание главы ФСБ. Сотрудники этой неправительственной организации, вопреки официально заявленным целям, систематически пытаются осуществлять сбор тенденциозной информации об общественно-политической, экономической и военной ситуации на Северном Кавказе, состоянии межэтнических отношений, демографических и миграционных процессов, возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе. Неоднократно фиксировались приезды кураторов издания, обладающих опытом ведения разведывательной работы. Николай Патрушев сообщил, что отдельным из них за осуществление противоправной деятельности был закрыт въезд на территорию России. Вчера же датский совет по беженцам отреагировал на эти высказывания. «Претензии абсолютно беспочвены. Мы не знаем для них никаких оснований», заявил директор международного отдела датского совета по беженцам Арне Вааген. Светлана Ганушкина в беседе с газетой «Газета» была более эмоциональна. «Датский совет по беженцам обладает самой полной базой данных по вынужденным переселенцам из Чечни, которая сейчас находится в Ингушетии. Сомневаюсь, что какая-либо государственная структура сделала для этих людей больше. Выдвигать подобные обвинения против него без достаточных доказательств просто непатриотично». Ганушкина опасается, что заявление Патрушева может стать началом очередного наступления государства на неправительственные организации, которые стараниями пропаганды и так превратились в каких-то врагов народа. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов напомнил новым известиям, что в отношении датского совета обвинения выдвигаются уже не в первый раз. И объяснил, почему так происходит. Властям очень хочется получить в свои руки гуманитарную помощь, чтобы таким образом оказывать давление на население Северного Кавказа. Кроме того, причина этих обвинений кроется в том, что сотрудники гуманитарных организаций сегодня оказываются там, куда западных журналистов и близко не пускают. Возвращаясь к количественным показателям, «Ведомости» отмечают, что материальная обеспеченность российских спецслужб улучшается. В последние годы расходы на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность быстро растут. Но, пишет газета, растут и рынки, потенциально интересные любому Джеймсу Бонду. Например, рынок электроники и бытовой техники примерно на 25-30% в год. На 25-30% в год растут и продажи вермутов, причем на «Мартини» приходится порядка 3/4 общего объема продаж импортных вермутов на российском рынке. Пока не либерализован рынок стрелкового оружия, зато с 2007 года в России появится первый официальный дилер Aston Martin. Дорогая одежда, часы, мобильные телефоны, спецтехника, спрос на все эти виды товаров увеличивается. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас еще о российских событиях. В Санкт-Петербурге продолжаются облавы на призывников. При этом военкоматы и милиция не соблюдают элементарных прав задержанных. Правозащитники бьют тревогу, а родители призывников пытаются найти своих детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Уже третью неделю в Петербурге сотрудники районных военкоматов совместно с милиционерами осуществляют операцию под кодовым названием «Призывник». И уже третью неделю проводятся многочисленные задержания молодых людей от 18 до 27 лет. лет. Юношей задерживают и отправляют в военкоматы, где их порой держат ночи напролет. Последние случаи 18 декабря были задержаны более 30 человек, отвезены в военкомат Красногвардейского района, где их продержали всю ночь. Ни с родителями, ни с доверенными лицами призывников, как сообщает председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова, сотрудники райвоенкоматов общаться не желают.
Нарушение положения призыва родители не допускают туда с документами, что обязаны делать. И цель такая – только передать вот захваченных призывников покупателю из воинских частей. Значит, тут контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на эту ситуацию. Коррупция процветает на каждом этапе. Милиция, например, можно выкупиться за 1500 рублей. Поэтому это чистое беззаконие.
Такая же ситуация складывается и в других районных военкоматах Петербурга. Доверенное лицо одного из призывников, Ринат Ахмезиянов, сообщил радио «Свобода» прямо со ступенек военкомата Приморского района, где также содержатся задержанные молодые люди призывного возраста.
У нас здесь много доверенных лиц, которых не пускают в помещение призывного пункта. Поставлен пост милиции, по предъявлению нотариально заверенной доверенности и документов нас все равно не пропускают. Здесь проходит сейчас медицинское свидетельство и призывная комиссия. Самих призывников они готовы запускать, а вместе с доверенными лицами не хотят пускать. То есть нарушают наши гражданские права. Тех людей, которые находятся там, то есть граждане Российской Федерации, которые проходят медицинское освидетельствование, их не выпускают на улицу, нарушая их конституционные права на свободу передвижения. Прошел военком, военный комиссар Приморского района, который в этом году назначен, Байдаров его фамилия, и спокойно на все это дело созерцает. По распоряжению Осипова, главы администрации, этот пост выставлен якобы для того, чтобы поддерживать общественный порядок. Но эти лица, они не то что не поддерживают общественный порядок, они превышают свои служебные полномочия.
Заявил Ринат Ахмедзиянов. По мнению правозащитников, действия военных можно квалифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 127-й – незаконное лишение свободы и 201-й – злоупотребление полномочиями. Виновным в незаконном удержании молодых людей грозит до 5 лет лишения свободы. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Одной из самых горячих точек на карте мира остается палестинская автономия и сектор Газа. Оттуда продолжают поступать новые сообщения о жертвах межпартийной борьбы палестинских группировок, несмотря на очередное заключенное во вторник вечером перемирие между Хамасом и Фатхом. О последних событиях в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Противотанковой ракетой было убито 2 и ранено несколько человек. Обстрелу подвергся пост палестинских национальных сил безопасности, лояльных лидеру Фатха, председателю автономии Махмуду Аббасу. В ходе другого инцидента в перестрелке с боевиками Хамас было ранено несколько полицейских. Перемирие формально вступило в силу за час до полуночи, после чего силы Фатха и Хамас стали покидать улицы Газы в соответствии с договоренностью своих лидеров. Накануне об этом решении объявили в Газе Махмуд Аббас и глава палестинского правительства, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания. Стороны договорились также создать совместный оперативный штаб при силах безопасности подконтрольных Фатх для быстрого реагирования на беспорядки. Еще несколькими часами раньше заявления обеих сторон звучали гораздо менее миролюбиво. Фатх должен осудить своих боевиков, служащих интересам оккупантов и других враждебных сил, обуздать их и заставить покинуть улицы. До тех пор, пока этого не произойдет, Хамасу придется преподать им урок – очистить палестинский народ от скверны, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. В свою очередь, пресс-секретарь Фатха Тауфик Абу Хусса назвал Хамас виновником продолжающихся столкновений, также отметив, что они на руку Израилю. Исмаил Ханиев в своем 40-минутном выступлении обрушился с критикой на Фатх и лично на Махмуда Аббаса. Однако начал с призыва к единению палестинского народа. Ханиев призвал палестинцев отбросить взаимные противоречия, требовать создания палестинского государства в границах 1967 года и затем заключить перемирие с Израилем сроком на 20 лет. По его словам, Фатх отвергал любые инициативы Хамаса, а после каждой уступки выдвигал все новые требования, что в итоге привело к провалу переговоров о создании правительства национального единства. Исмаил Хания обвинил также Махмуда Аббаса в попытке ограничить властные полномочия демократически избранного правительства, которое сформировал Хамас. Напомню, что столкновение в Газе начались после того, как Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые Хамас заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. За последние несколько дней в Газе в результате столкновений сторонников обеих группировок погибло по меньшей мере 14 человек, десятки людей были ранены. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во вторник в Пекине состоялись первые за долгое время двусторонние переговоры между США и Северной Кореей. Это было одно из давних и главных требований Пхеньяна. В противном случае он отказывался вести всерьез шестисторонние переговоры о прекращении своей ядерной программы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Двусторонние американо-северокорейские переговоры, прошедшие во вторник, не принесли прогресса. Об этом заявил главный американский переговорщик, помощник государственного секретаря США Кристофер Хилл. Мы не можем говорить о достижении какого-то прорыва, хотя у нас состоялась содержательная дискуссия с рассмотрением ряда конкретных идей касательно выполнения шестистороннего соглашения. Что может стоять за дипломатической формулировкой помощника госсекретаря об отсутствии прорыва? Об этом я спросил директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия Майкла Нидхэма. То, как ведет себя на переговорах северокорейский режим, соответствует нашим ожиданиям. К нынешнему раунду шестисторонних переговоров Северная Корея пришла с подробным списком обвинений против США и других участников переговоров. В ответ на попытки заставить их действовать ответственно, северокорейцы выставляют американцев плохими парнями. Думаю, Кристофер Хилл имеет в виду следующее. К этим переговорам мы шли долго, работали с нашими партнерами и готовились к дискуссиям с северокорейцами. Они же не готовы пойти на какие-либо уступки и принять решения, приемлемые для тех стран, которые хотят действовать ответственно в рамках международной системы. Можно ли говорить о цене, которую Соединенные Штаты готовы заплатить за то, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия? Дело не в том, готовы ли Соединенные Штаты платить какую-то цену. Прежде всего, остается открытым вопрос, существует ли вообще цена, за которую северокорейцы будут готовы отказаться от ядерных вооружений. Если существует, то идет ли здесь речь о привлечении китайцев к оказанию реального давления на северокорейский режим? В последние пару лет Китай проделал огромный путь в формировании конструктивной позиции по северокорейской проблеме. Но сейчас вопрос в том, хотим ли мы сосредоточить внимание на полном осуществлении жесткой октябрьской резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей контроль всех грузов, поступающих в Северную Корею. Пекин и Сеул располагают рычагами давления на Ким Чен Ира с целью заставить его отказаться от ядерных вооружений. Американцы здесь уже сделали все, что могли. Президент Джордж Буш, госсекретарь Кондолиза Райс и другие высокопоставленные американские представители не раз выступали с заверениями о том, что Соединенные Штаты не будут применять военных акций против режима Ким Чен Ира, если он откажется от ядерных вооружений. Мы всегда ясно говорили, что если северокорейский лидер пойдет на этот отказ, то международное сообщество окажет ему определенную экономическую помощь, которая сыграет для КНДР большую роль. Но Ким Чен Ир продолжает показывать абсолютное нежелание вести себя ответственно. Ожидается, что нынешний раунд шестисторонних переговоров по ядерным вооружениям Северной Кореи продлится до 21 декабря.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Что и кто угрожает дворцам и памятникам Петербурга? Какие ценности пытаются вывести из России контрабандисты? Можно ли строить в центре Санкт-Петербурга небоскребы? Об этом и многом другом ведущий программы Виктор Резунков будет говорить с руководителем Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталием Калининым. Повтор программы в записи завтра, 21 декабря в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите. Выставка дореволюционных отпочтовых открыток в Кремле. Наука, американские астрономы обнаружили новые космические объекты. Самарские власти пытаются повысить собираемость налогов и борются с наружной рекламой. Обзор газет Самарской области. Экономика. Самые важные новости дня и рассказ об итогах переговоров между Россией и ЕС о поставках европейского мяса. И завершит нашу программу традиционный спортивный обзор. Все это сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно проекту, в Москве останется лишь представительство аппарата Конституционного суда. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МИГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсант», речь идет о попытке продажи в Польшу партии контрафактных запчастей к истребителям. В Охотском море потерпело крушение рыболовное судно под флагом Камбоджи. Все члены экипажа, 19 российских моряков, спасены. Причины крушения выясняются. В Еврейской автономной области спасатели обнаружили тела 4 геологов, попавших под завал в рудничном карьере. Катастрофа произошла во вторник на Кимкана-Сутарском месторождении. Во Владивостоке суд санкционировал арест двух подростков, подозреваемых в избиении рабочих строителей Северной Кореи. Мера пресечения еще трем задержанным будет определена позднее. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек, 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство на полицейском контрольно-пропускном пункте. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками ФАТХ и ХАМАСа. Ракетному обстрелу подвергся пост сил безопасности ФАТХ, убиты 2 человека. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. Космический корабль «Дискавери» отстыковался от Международной космической станции и сейчас возвращается на Землю.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Поклон из Кремля» – так церемонно называется выставка дореволюционных видовых открыток, открывшаяся в Патриаршем дворце Московского Кремля. В экспозиции можно увидеть изображения давно снесенных зданий и памятников. Примечательно, что все почтовые открытки для выставки предоставили простые московские коллекционеры. На выставке побывала наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Современные открытки почти перестали быть почтовыми. Все чаще их вручают лично вместе с подарком. Однако довольно долго эти карточки служили прежде всего для передачи сообщений на расстоянии, пусть даже это было простым поздравлением. Слово одному из участников выставки, коллекционеру Арсену Мелитаняну.
То, что касается первой открытки, это 1895 год. В Москве вышла первая серия открыток, 7 открыток, которые мы называем «Грюсаус», «Привет из», потому что первые открытки сувенирные, поздравительные появились в Германии, они назывались «Грюсаус Берлин», например, да? Соответственно, вот мы называем, профессионалы называем эти открытки «Грюсами». Так вот, первая серия открыток с видами Москвы появилась в 1895 году. Но нам удалось найти открытку, которая выпущена была на 8 лет раньше. Эта открытка была издана в Швейцарии. Из той же самой поздравительной серии удалось ее атрибутировать исключительно по надписи, потому что года издания на ней нет, а вот надпись 1887 год, и эта открытка здесь представлена.
А на ней тоже виды старой Москвы. Что же касается надписей, то в этих поблекших от времени текстах, выведенных убористыми почерками давних корреспондентов, исследователи находят немало ценной информации. А иногда, говорит Арсен Мелитанян, изображения на открытках дополняют другие источники.
Здесь представлен на открытке памятник, который находился на месте гибели Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора Москвы. Рядом с ним выставлено письмо, когда одна девушка пишет другой из Санкт-Петербурга в Москву, что они пошли в театр, и театр был закрыт, и потом они случайно узнали, что в этот день был убит великий князь Сергей Александрович. То есть открытка позволяет восстановить и ход исторических событий, и, безусловно, она носила чисто такую утилитарную роль письменного сообщения «Привет из», там, «Поклон из», «Был там-то, делал то-то», «Привет сдал». Дороги. И, безусловно, это выдающееся произведение очень часто искусства, потому что для открытки работали выдающиеся фотографы. И, с другой стороны, в художественной открытке работали и Сомов, и Бакст, и Остроумова-Лебедева.
Москва на этих рисунках и фотоснимках одновременно знакомая и неизвестная. Все те же башни Кремля и соборы, все тот же исторический музей. Но едут по Красной площади извозчики, у царь Пушки позируют юнкера, и так много снега зимою. Памятник Александру II еще стоит на территории Кремля под специальным шатром нормальных размеров, не то что нынешний гигант у храма Христа Спасителя. И главное, целы утрачены через несколько десятилетий дворцы и церкви. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Костинский.
Группа американских астрономов провела исследование удаленных областей космоса с помощью космического телескопа «Спицер». При изучении снимков, полученных с помощью инфракрасной фотокамеры, они обнаружили неизвестные космические объекты повышенной яркости. Вновь открытые объекты формируют 5 скоплений в различных областях Вселенной и находятся от нас на расстоянии более 13 миллиардов световых лет. Если этими объектами являются гигантские светила, то их группы Европы могут быть первыми мини-галактиками. Вероятно, это первые космические образования, возникшие с момента Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Масса гипотетических галактик эквивалентна массе миллионов звезд, тогда как наша галактика состоит из сотен миллиардов звезд. Вероятно, современные галактики образовались путем слияния древних мини-галактик. Группа ученых из лаборатории биологического моделирования Рокфеллеровского университета провела математический анализ принципов работы человеческого мозга на основе теории нейронного группового выбора Нобелевского лауреата Жеральда Эдельмана. Главный вывод авторов состоит в том, что работа мозга не похожа на работу компьютера. Мозговая деятельность – это динамический процесс, который действует не как система инструкций наподобие компьютерного алгоритма, а как система выбора наподобие иммунной. По мере развития человека в мозге образуются и перестраиваются связи между нейронами. В результате формируется чрезвычайно гибкая и адаптивная система, которая может справляться с огромным числом задач. Датские ученые считают, что рождение первого ребенка сопряжено для женщин с риском начала психических заболеваний. Исследователи проанализировали данные за 32 года о более чем 2 миллионах женщин. Вероятность заболевания психическим расстройством у первородящих женщин в течение 10-19 дней после родов в 7 раз выше, чем у женщин, чьим детям на момент исследования уже исполнился год. В целом, расстройства психики наблюдаются у молодых матерей в 4 раза чаще, чем у всех остальных женщин. У мужчин подобной связи выявить не удалось. Авторы исследования считают, что послеродовые расстройства психики связаны с изменениями физиологических процессов во время беременности, а не с психосоциальными аспектами материнства.
Научную панораму подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Самарской области. Одна из главных тем – бюджет области на следующий год, который, увы, снова не будет доходным. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Бюджет Самары в будущем году будет дефицитным, пишет «Самарское обозрение». Доходы казны Самары составят 7 миллиардов 200 миллионов, а расходы – 8 миллиардов 700 миллионов рублей. По словам депутатов городской думы, надо принципиально разобраться с каждым видом налогов, с каждым муниципальным предприятием. Во время обсуждения бюджета Самары на будущий год много говорилось о плохой работе налоговой инспекции. В Самаре сегодня рекордно низкая собираемость налогов – около 25%, хотя в других городах губернии собирается до 70% и более процентов налогов. А ведь именно налоги – одна из главных составляющих городского бюджета, заключает «Самарское обозрение». На улицах Самары станет меньше рекламы, пишет самарский выпуск «Коммерсанта». В мае 2007 года в Самаре пройдет саммит Евразийского экономического сообщества. И к этому времени внешний вид города должен быть преобразован, на что предполагается выделить из муниципальной казны 40 миллионов рублей. В интервью изданию мэр Самары Виктор Тархов рассказал, что сейчас на улицах города размещено на разных носителях столько наружной рекламы, что зарубежные гости могут просто испугаться. Сокращение рекламы должно произойти за счет ликвидации незаконно установленных счетов и перетягов. Год назад в Самаре было установлено порядка 7500 рекламных счетов, а официально зарегистрировано лишь 2000 из них, сообщает издание. Сейчас общее количество счетов увеличилось до 9000. Часть районов Самары от обилия рекламных носителей напоминает рынок, а не центр современного города-миллионника. Причем до недавнего времени подсветка счетов выполняла еще и функцию городского освещения. А это вообще абсурд. Ситуация с наружной рекламой в Самаре просто уникальна. Щиты могут стоять на расстоянии 10 метров друг от друга. Нужно разобраться, почему в городскую казну не идет доход от наружной рекламы, сообщает самарский выпуск «Коммерсанта». Тему продолжает еженедельник-репортер, рассказывая, что расходы городской казны можно уменьшить за счет сокращения финансирования муниципальных предприятий, которые фактически не приносят доходов. Также из бюджета Самары финансируется крупнейший в Поволжье муниципальный институт управления, удивительная структура, готовящая будущих чиновников. сокращение раздутого управленческого аппарата также позволят сэкономить городской бюджет, информирует репортер. Областная прокуратура опротестовала положение инструкции по охране и осуществлению пропускного режима в здании Белого дома, по которым вводился дресс-код не только для правительственных чиновников, но и для всех посетителей, пишет «Самарская газета». Дресс-код был введен с сентября. Вход в здание областного правительства был разрешен только посетителям, чья одежда была выдержана в классическом деловом стиле. Прокуратура потребовала отменить положение этой инструкции, подытоживает «Самарская газета». Такой зимы в Самаре не было с 1928 года, информирует «Самарские новости». Среднее значение температуры превысило обычные для этого периода показатели на 8 градусов Цельсия, сообщили в отделе метеопрогнозов Приволжского управления гидрометцентра, рассказывает «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в полдень». Россия после 1 января не прекратит поставки мяса из Европейского Союза. Таков главный итог очередных переговоров представителей Европейской комиссии и Министерства сельского хозяйства России, состоявшихся в Москве вчера. Если конфликт вспыхнет снова, чем грозит Москве отказ от импорта мяса из Европы? Над темой работал мой коллега Сергей Сенинский.
Россия стремится к заключению со странами Европейского Союза двусторонних соглашений об экспорте их мясной продукции в Россию после 1 января 2007 года. Со своей стороны, Европейская комиссия настаивает на признании России общеевропейских правил в том, что касается санитарных гарантий мясного экспорта. Но в целом, каково соотношение в общей структуре потребления в России говядины, свинины и мяса птицы, внутреннего производства и импорта? Из Москвы директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Сегодня в целом российский рынок зависит от импортного мяса на 31%. За истекшие 5 лет доля импортного мяса в целом на российском рынке осталась на одном уровне. При этом сильно сократилась доля импортного мяса птицы на российском рынке. Если 5 лет это было 60% доли импортного мяса, то сегодня это 40%. При этом увеличилась доля импортной говядины и свинины на 5%.
В общей структуре российского мясного импорта сколь велика доля стран Европейского Союза, например, по предварительным итогам 2006 года? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
В говядине это было 14% всего импорта, в свинине 40% и в птице 12%.
То есть в российском импорте мяса птицы и говядины доля Евросоюза составляет 12% и 14%, а в общем импорте свинины 40%. Какие страны являются крупнейшими экспортерами мяса в Россию? Елена Тюрина.
По мясу птицы у нас лидируют Соединенные Штаты Америки. На их долю приходится 63-65% от общего объема поставок. По поставкам свинины у нас лидирует Бразилия. Это 44-45% в общем объеме поставок. И по говядине сегодня лидируют полностью страны Латинской Америки. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. На долю этих стран суммарно приходится 85% объемов российского импорта говядины.
В целом, внутреннее производство в России мяса птицы и свинины из года в год растет, тогда как производство говядины, наоборот, сокращается. Чем объяснить такой разрыв? Наталья Загвоздина.
Производство птицы не требует каких-то колоссальных инвестиций. И уже через примерно 6 месяцев от момента принятия решения о том, что инвестиции нужно делать в расширение мощностей, до момента, когда вы можете продать первый килограмм курятины, проходит не так много. В свинине от момента принятия решения до момента, когда у вас есть первый килограмм продукта, чтобы его продать, проходит примерно 2 года. А в крупном рогатом скоте, то есть это когда вы производите говядину, может занять от 4 до 5 лет. Это, собственно, и объясняет, почему производство говядины у нас в России стагнирует, а инвестиции в свинину и птицу, наоборот, притекают мощными темпами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
О структуре российского рынка мясной продукции на фоне нового соглашения между Россией и ЕС о поставках мяса рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Одному из руководителей российской корпорации МИГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве. Госдума России приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Багдаде в результате очередного теракта погибли 11 человек, около 30 ранены. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками Фатха и Хамаса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о регулировании горного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию горных зон в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона и горные заведения будут закрыты после 1 июля 2007 года, а остальные еще через два года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные горные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Государственное агентство по страхованию вкладов повысило прогноз роста банковских сбережений населения России в 2006 году с 28-32% до 34-36%, ожидая, что к концу года объем частных вкладов достигнет примерно 3 триллионов 800 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 145 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что более быстрый приток вкладов в банковскую систему, отмеченный во второй половине года, связан прежде всего с ростом доходов населения, а также с повышением размера страхового возмещения по банковским вкладам со 100 до 190 тысяч рублей, которое произошло в начале августа. Задолженность по заработной плате в России в ноябре снизилась на 1,6% по сравнению с октябрем, примерно до 5 миллиардов 630 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 94% этого просроченного долга приходится на долю предприятий и организаций. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» завершили сделку по созданию совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. 9 стран Юго-Восточной Европы, готовящиеся к вступлению в Европейский Союз, подписали соглашение в рамках Центральной Европейской Ассоциации Свободной Торговли. Оно вступит в силу с 1 мая 2007 года и предусматривает отмену таможенных пошлин во взаимной торговле стран-участниц Ассоциации. Она объединяет сегодня Албанию, Боснию, Македонию, Молдавию, Сербию, Хорватию, Черногорию, а также Болгарию и Румынию. Две страны, которые выйдут из ассоциации после вступления в Европейский Союз 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Какие сегодня будут новости?
Ну, в начале о последних событиях, разумеется, как обычно. В чемпионате национальной хоккейной лиги Вашингтон уступил Тампе 4-5. Обращает на себя внимание тот факт, что свою 23-ю шайбу в сезоне в составе проигравших забросил Александр Овечкин, россиянин, и теперь в споре снайперов на один гол его опережает только Мариан Госса из Атланты. Ну, а у Брэндона Шенахана также в активе, как у Овечкина, 23 шайбы. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись две встречи, и здесь впечатляет внушительная победная 15-матчевая серия Феникса, на которой дома взял верх над Торонто 115-98. Ну а в пятый раз подряд выиграл Чикаго, одолевший на своем паркете Лос-Анджелес Лейкерс 94-89. К футболу. Вчера прошли матчи очередного тура итальянской серии «Б». На первое место по дополнительным показателям вышел «Ювентус», выигравший на поле «Болоньи» 1-0. В активе туринского клуба, как, впрочем, Наполи, Дженуа и Болонья, теперь 31 очко. Ювентус при этом имеет игру в запасе. И, к тому же, туринский клуб не проиграл еще ни одного матча. Ну, увы, в эти дни не обходится без трагических событий. Сегодня в чемпионате Испании должны состояться очередные матчи. В частности, в Мадриде должна пройти игра местного Реала и клуба Рекреатива. На сегодня двигался автобус из Уэльвы с болельщиками клуба Рекреатива. Этот автобус потерпел автокатастрофу. Погибли несколько человек, порядка 40 ранено. Об этом сообщают некоторые испанские источники, в частности, газета «Марка». Руководство клуба «Рекреатива» попросило руководителей мадридского «Реала» перенести встречу из-за такого трагического происшествия. Баскетбол. В восьмом туре групповых турниров розыгрыша Кубка УЛЕП, а там принимает участие два российских клуба, казанский «Уникс» одержал свою шестую победу. «Уникс» выиграл на площадке голландского клуба «Эйфель Тауэрс» 88-84. А подмосковные «Химки» потерпели поражение в Сиене от местного клуба «Монте-Паски» 66-74. Итальянская команда имеет 6 побед в 8 матчах, а у «Химок» 4 победы и 4 поражения. Волейбол. В групповых турнирах Лиги чемпионов российские команды играли дома. Среди мужчин белгородский «Локомотив» «Белогорье» со счетом 3-0 выиграл у «Будущности» из Сербии, а женская команда московского «Динамо» одержала победу над французским «Канном» со счетом 3-1. На заключение сообщения из водного пола. Из мира водного пола стал известен состав четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка Лен. Это мужские соревнования. 3 представителя России в четвертьфинальном раунде, 2 из них, казанский «Синтез» и московская «Динамо», встретятся друг с другом, а еще один российский клуб, волгоградский «Лукойл Спартак», сыграет с итальянской командой Леонида Бессолати из Кремоны. Сегодня хочется предложить нашим слушателям репортаж из Сербии. Как всегда, он в форме калейдоскопа, то есть он повествует о различных спортивных состязаниях. Ну, болельщикам Сербии скучать не приходится. Совсем недавно произошел такой инцидент, впечатляющий, на баскетбольном матче между клубами «Цервена Звезда» и «ПАОК». Помните наверняка, Марк, да, в котором болельщики «Цервена Звезды» и «Партизана», противоборствующего еще одного белградского клуба, устроили побоище прямо на площадке, прямо в баскетбольном дворце. Ну и без этого, в общем-то, жарко на спортивных площадках Сербии. И о последних самых ярких событиях расскажет наш коллега, журналист из Белграда, из газеты «Политика» Иван Цветкович.
Уже более года фанаты «Партизана» бойкотируют матчи своих футболистов и требуют отставки руководства клуба. В конце осени части чемпионата, в котором черно-белые занимают не только лишь третье место, но и отстают на 14 очков от лидирующей «Цервенной звезды», они требовали от государства спасти клуб. Хотя, несмотря на самые плохие с момента развала Югославии результаты в чемпионате страны, финансовые дела у «Партизана» настолько хороши, что руководство клуба завершает подготовку к строительству нового стадиона на месте существующего. Конечно, министр просвещения и спорта Слободан Буксанович и директор департамента спорта Александр Шоштар заявили, что правительство не может вмешиваться в такие дела, хотя оно, конечно, готово помочь всем сербским клубам. В то же время они высказались против того давления, какое приняли фанаты, и рекомендовали решать проблемы уставным путем. Но без ведома правительства не обойтись гандболистском Кикинди. Жеребьевка решила, что их соперником в 1/16 финала Кубка Челлендж будет влазни из города Джакович. Проблема состоит в том, что Джаковица из Косово, согласно Конституции Сербии, автономного края страны, но он с 1999 года находится под правлением НАТО, и там сербской администрации просто нет. Будет ли в такой обстановке клуб из Сербии выступать или нет, решаться, разумеется, не только ему. В конце концов, Европейская гандбольная федерация проявила понимание и приняла следующее решение – клубам играть, но на нейтральной площадке, Венгрии в предместье Будапешта 10 и 11 января. Уже был один случай, когда интересы Сербии косо пересеклись в спорте. В прошлом году на чемпионате Европы по настольному теннису в Дании сербу Петру Ювановичу пришлось судить парную встречу Косово-Шотландии. Он отказался, ссылаясь на соответствующую резолюцию ООН, считающую Косово частью Сербии. Политику влекут в спорт и баскетболисты, но уже по сугубо домашним причинам, может быть и потому, что накануне выборы в парламент, назначенные на 21 января. Дворец спорта «Пионер», в котором выступают партизаны «Червена звезда», решил выгнать их из-за долгов. Дело дошло до мэра Белграда Ненада Богдановича, и вроде бы взаимопонимание и взаимодоверие брали верх. Но, по словам Драгослава Божовича, генерального директора спорткомплекса, в который входит дворец спорта «Пионер», «Червена звезда» дала какие-то гарантии погасить долг, пока «Партизан» нет. И теперь некоторые руководители «Партизана» представляют свой клуб политической жертвой. Якобы их извечный соперник «Червена звезда» находится под патронажем демократической партии, в которую входят и мэр Белграда, и директор спорткомплекса. Кстати, главой этой партии является президент Сербии Борис Тадич, известный болельщик «Партизан».
Ну, так в Сербии политика и спорт, скандалы и спорт, о чем рассказал наш коллега из белградской газеты «Политика» Иван Цветкович, как, впрочем, и в России тоже.
Ну, надо сказать, да, в России тоже отмечается подобное настроение, идут разговоры сейчас среди болельщиков, как вы знаете, да, например, болельщики «Спартака», как в былые времена обвиняют болельщиков ЦСКА в том, что их команда находится под высоким покровительством, поэтому добивается успеха.
Ну, не сколько болельщиков, они обвиняют, наверное,
все. Обвиняют и болельщиков, и игроков, и руководство всех вместе, как всегда.
Впрочем, да. Впрочем, да, но президент Российского футбольного союза Виталий Мутко предлагает три метода борьбы, например, с договорными играми. То есть в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс» господин Мутко расшифровывает эти методы. Я думаю, что деталей мы коснемся обязательно в обсуждении с нашими слушателями в субботней программе «Час прессы спорт». Ну а пока у меня вся спортивная информация. Не забывайте заглядывать на нашу страничку интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта рассказал Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Селенков, продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Образование». Главный вопрос, который будут обсуждать ее участники, можно ли научить людей азам местного самоуправления? Гости студии – старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Мария Амелина и директор благотворительной организации CAF «Россия» Любовь Овчинцева. Ведущий программы Александр Костинский. Повтор в четверг в час ночи и в субботу в 6 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.